Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Как мы уже анонсировали, поговорим мы сегодня об обновленном проекте, о проекте обновленной и усиленной резолюции, которая называется «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект этой резолюции. Если вы ее читали, или если у вас есть мнение, реакция на те факты, которые прозвучат сегодня в нашем эфире, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные с территории Крыма и с территории соседней России. Итак, резолюция, которую российские СМИ уже проштамповали, антироссийской, да, можно почитать заголовки разных медиа, от Московского комсомольца до РИА Новости, там прям указано, что она антироссийская. Значит, эта резолюция содержит данные о замещении населения в Крыму, милитаризации Крымского полуострова, запугивании и политическом преследовании гражданского населения Крыма, о насильственных исчезновениях и так далее. Как говорится в релизе Министерства иностранных дел Украины, ключевыми моментами обновленного проекта резолюции стал призыв международного сообщества к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта. Особое внимание уделено квалификации органов власти на временно оккупированных территориях Украины как, цитата, оккупационной власти Российской Федерации. За этот проект резолюции проголосовали 63 государства-участника ООН, против 22 государства-участника ООН и 85 воздержались. Министерство иностранных дел Украины опубликовало комментарий первого заместителя министра Эмине Джепар о ключевых моментах обновленной резолюции ООН. Фрагмент этого комментария мы слышали в выпуске новостей. Теперь давайте послушаем более полную версию.
Третій комітет Генеральної асамблеї ООН затвердив проект резолюції. Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, Україна. Це попереднє сигнальне голосування перед розглядом проекту цієї резолюції в Генеральній асамблеї. Воно відбудеться в грудні цього року. Що важливо знати про цей проект резолюції? З 2016 року це вже п'ята резолюція. Вона є абсолютно чітким, практичним інструментом захисту наших громадян, бо ми всі розуміємо і знаємо, що публічність рятує життя. Протягом сесії третього комітету розглядатимуться півсотні інших проєктів резолюції. Через нього проходять ключові документи Організації Об'єднаних Націй, які присвячені соціальним та правозахисним питанням. І наша Кримська резолюція є цього року оновленою та значно підсиленою. В ній окреслюється такий весь спектр право людського виміру наслідків окупації. Тортури, незаконні арешти, цивільні затримання, чергові політичні вироки проти громадян України, обмеження свободи слова, вираження та мирних зібрань, знищення Православної Церкви України, переслідування мусульман та представників інших конфесій, заборона меджлісу кримськотатарського народу, переслідування громадянських журналістів, призов до російської армії тощо. Це лише частина тих злочинів, які задокументовані Україною в цій новій резолюції. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Тож, наша робота щодо недозволення приховати ці порушення прав людини в Криму триває.
Это был комментарий Эмине Джепар, первого заместителя министра иностранных дел Украины, с оригинальным комментарием, да, с его полной версией. Вы можете ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел Украины. Мы далее продолжим разговор с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какие вы, как правозащитник, да, наиболее важные моменты отмечаете в этом обновленном проекте резолюции по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе?
Ну, прежде всего, сам факт этой резолюции, проекта этой резолюции, он очень важен. Итоговое, да, голосование будет уже в декабре, когда мы можем говорить, что вот она однозначно принята Генеральной Ассамблеей. Вот. Но в целом рамка, в принципе, та, которая, да, для нас важна, и не только так, как она была раньше, она даже усилена. Если раньше было особо подчеркнуто, чтобы страны называли Крым именно Автономной Республикой Крым и Севастополем, как Украина, то сейчас еще подчеркнуто, чтобы органы, которые там, назывались именно оккупационной властью Российской Федерации. Это очень важный дополнительный акцент. Следующее, что важно, также...
Давайте поговорим, почему это важный аспект в этой резолюции?
Потому что если мы говорим, да, об ответственности, то есть когда мы, например, говорим, что там де-факто власть или какой-то некий там в кавычках орган на территории Крыма что-то сделал, то речь идет о прямой ответственности Российской Федерации. Да? То есть это не просто оккупационная власть, это именно власть Российской Федерации. То есть таким образом резолюция дополнительно подчеркивает ответственность России за все, что там происходит. И в контексте, например, следующих дополнительных там новых правок, это тоже важно. Одна из них, которая принципиально новая в связи с ситуацией, это ситуация с ковидом, и непосредственно наша организация, Крымская правозащитная группа, подавала много информации, в том числе правки. Совместно с коллегами из правозащитного сектора мы предлагали как раз внести пункты про COVID-19 и про ответственность Российской Федерации, и они четко есть, как раз согласно тем формулировкам, которые мы подавали. Есть два пункта. Первое, что в целом Российская Федерация использует пандемию ковида для ухудшения ситуации с правами человека, необоснованного ограничения прав, вот, и подвергает людей дополнительной угрозе, когда она проводит различные милитаристские мероприятия. И второе, отдельно в резолюции выписано на положение в местах несвободы, где тоже ситуация с ковидом и бездеятельность, да, Российской Федерации приводит к рискам для жизни и здоровья этих людей. Это абсолютно новые пункты, которые, понятно, раньше просто быть не могло, так как не было пандемии. Но здесь важно, что это подчеркнуто именно в контексте ответственности, в контексте нарушения России еще новых норм международного гуманитарного права. Что еще важно? Новое имя среди тех, кто незаконно лишен свободы. Это, опять же, предложение правозащитных организаций Украины. Речь идет о Сервере Мустафаеве, известном, да, активисте крымском, правозащитнике, координаторе Крымской солидарности. Все-таки согласились внести его имя. Каждый раз работать над тем, чтобы включили конкретно персональное имя, очень сложно. Но, тем не менее, Сервер Мустафаев включен. Мы очень надеемся, что это поможет, во-первых, поднять снова проблему незаконного лишения свободы, да, крымских татар, мусульман, активистов. Но и в то же время будет как-то помогать освобождению, потому что напомню, что раньше в резолюции был Владимир Балух и Олег Сенцов, и они, к счастью, сейчас уже на свободе. Поэтому надеемся, что это поможет, да, в новых переговорах поднять как-то имя многих активистов благодаря вот этому включению. Что еще есть? Опять же, отдельно говорится о России, то, что она перемещает население. Важный момент в контексте пыток. Опять же, говорится о пытках, но подчеркнуто о том, что именно российские власти несут ответственность за применение пыток для того, чтобы, по сути, как мы говорим, выбивать признательные показания. Вот. И важный, опять же, момент, что эта резолюция будет рассматриваться и в следующем году, и, опять же, она будет рассматриваться на уровне генерального секретаря. То есть в конце резолюции можно увидеть, да, что есть призыв к тому, чтобы генеральный секретарь снова, как и в этом году, взял, да, на себя, скажем так, вопрос Крыма. То есть это будет доклад генерального секретаря. И вопрос Крыма останется, как в этом году, на уровне именно высшего, да, руководства ООН, что для нас очень важно. И еще момент новый и важный для нас в перспективе. Здесь есть четкий призыв в новом проекте к тому, чтобы страны, участницы ООН, объединялись в рамках международных платформ для решения вопроса Крыма. Ну, как минимум, я думаю, что это связано в том числе и с той крымской платформой, которую сейчас инициирует МИД Украины. Поэтому, возможно, действительно, в следующем году мы увидим хотя бы какие-то первые международные площадки, которые будут действительно касаться именно Крыма. Так как до этого были площадки только по Донбассу, где мы не могли поднимать многие вопросы Крыма.
Перед тем, как было начато обсуждение этого проекта резолюции, мы помним обращение представителей, ну вот в терминологии ООН, оккупационных органов власти Российской Федерации на территории Крыма в Организацию Объединенных Наций. Говорилось о том, что Украина якобы нарушает права крымчан, ограничив подачу воды через северо-крымский канал, и даже сообщали вот из Крыма о том, что есть якобы какая-то успешная коммуникация. Нашел ли этот аспект в какой-то мере отражение в проекте обновленной резолюции ООН?
Аспект, особенно если мы говорим конкретно о том, как Россия хочет это преподнести, этого точно нет. Вот, поэтому, в принципе, несмотря на то, что Россия действительно весь этот год ведет очень активную политику, именно чтобы попытаться через воду манипулировать органами Генеральной Ассамблеи ООН, это не отразилось никак и не повлияло никак на проект резолюции. Он остался четким, да, в рамках ответственности России. Здесь нет вопросов к Украине, которые пытаются навязать Российская Федерация. Поэтому, несмотря на их бурную активность, это не повлияло на сам текст. Он остался четким в рамках прав человека, четким в рамках той позиции, которая была раньше, что Россия страна-оккупант, и она несет ответственность. И как бы она ни пыталась сейчас переложить свои проблемы, да, на органы Украины, этого в резолюции нет. И вряд ли уже что-то изменится, так как по практике, когда уже голосует Генеральная Ассамблея, то есть в декабре текст уже обычно не меняется, количество голосов обычно остается те же. Единственное, что в нашей ситуации мы видим, что довольно много воздержавшихся, 85 стран воздержались, поэтому среди них могут быть те, которые могут потом при голосовании уже итоговом в декабре поменять свою позицию за или против проголосовать. Вот, то есть вот здесь еще могут быть какие-то изменения, но, опять же, в целом это не повлияет.
Ну вот, да, мы ведем трансляцию также на YouTube и Facebook в видеоформате, и там наши зрители и слушатели пишут комментарии. Вот часть слушателей, услышав результаты голосования о том, что половина стран воздержались, да, более 80, прям ликование такое в комментариях, как может выглядеть в итоге голосование, как оно выглядело предыдущие годы, потому что это уже пятый, если я не ошибаюсь, проект резолюции, расскажите об этом.
Ну, например, если мы возьмем прошлое голосование, то в прошлом году за проголосовало 63 участника, то есть, в принципе, так же, как сейчас на третьем комитете. В прошлом году было меньше против, это было 19 голосов против, и тогда воздержалось 66. Но, опять же, мы видим, что разные цифры, это связано с тем, сколько в целом присутствовало представителей стран на самом заседании. Поэтому эта цифра, особенно про тех, кто воздержались, она постоянно варьируется. Но опять же, то, что цифра про тех, кто воздержались, выше, чем в прошлый раз, это в целом не влияет на результат голосования по поводу принятия, потому что те же 63 голоса, их достаточно для того, чтобы резолюция была принята. Вот. Поэтому, в принципе, здесь там, те, кто зарабатывают формально... Ну, они могут злорадствовать, но реально причин для этого нет. То есть все условия для того, что она будет принята, мы видим на третьем комитете расклад по голосованию. Он говорит о том, что резолюция будет принята в декабре.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Далее я подробнее пройду по некоторым моментам обновленной резолюции. Ее текст опубликован, в том числе и на сайте ООН, в том числе и на русском языке. И доступна версия, можете ознакомиться самостоятельно. Но вот некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. Ну, во-первых, да, сквозь весь текст этой резолюции идут упоминания о том, что Россия игнорирует свои международные обязательства, не выполняет требований, которые содержат в предыдущих резолюциях Организации Объединенных Наций. Также отмечены такие ключевые моменты, которые вызывают обеспокоенность и осуждение со стороны ООН. Отмечаются дополнительные трудности с реализацией жителями Крыма прав человека и основных свобод в результате ненужных и несоразмерных ограничительных мер, которые введены оккупирующей державой под предлогом борьбы с пандемией коронавирусного заболевания, а также неадекватностью мер по обеспечению и поддержанию здоровья населения и надлежащей санитарно-гигиенической обстановке в Крыму. Также указывается о том, что международное гуманитарное право воспрещает оккупирующей державе принуждать население занятой области к присяге на верность ей. Да, речь идет о милитаризации и призыве крымчан на службу в российскую армию. Также осуждает ООН установление и ретроактивное применение правовой системы Российской Федерации, негативные последствия для ситуации с правами человека в Крыму, применение России методов карательной профессиональной психиатрии в Крыму, внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминация, притеснение, запугивание, насилие, в том числе сексуальное, произвольные задержания и аресты, пытки и жестокие обращения, в частности с целью добиться признательных показаний и помещения в психиатрический стационар и их принудительное перемещение или депортацию с Крыма в Российскую Федерацию. Также отмечен запрет Меджлиса, который вызывает также обеспокоенность Организации Объединенных Наций, давление на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, сноса зданий религиозного назначения и выселения из них, неуместных регистрационных требований, затрагивающих правовой статус и имущественные права, и угрозы преследования в отношении приверженцев Православной Церкви Украины, Протестантской Церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, рима-католиков и свидетелей Иеговы. И осуждается безосновательное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям. Также осуждается преследование журналистов, работников средств массовой информации на территории Крыма, гражданских журналистов, блокирование Российской Федерации украинских веб-сайтов и телевизионных каналов и захват ею украинских вещательных частот в Крыму. Я напомню, что это только фрагменты из обновленной резолюции, из проекта обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. С полным текстом вы можете ознакомиться на сайте ООН. Доступна также версия на русском языке. Вот у нас аудитория в Facebook спрашивала о том, откуда... Вот я даже сейчас прочитаю этот комментарий. Лидия Петрова пишет: «Может, я чего не поняла, но вы очки протрите. Провокация. Благодаря России в Крыму все нормально. Хватит мутить воду, и люди всех наций прекрасно дружат. Дайте всем жить спокойно». Ну вот относительно того, откуда эти факты берутся, как они проверяются. Мы говорили неоднократно в наших предыдущих выпусках программы. Так, в октябре этого года мы говорили о докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о ситуации в Автономной Республике Крым. Был опубликован доклад генерального секретаря, и говорили мы в частности с экспертом мониторинговой миссии ООН в Украине Виталием Хилько. Он рассказал о том, как, собственно, собираются и проверяются факты о происходящем в Крыму. Давайте послушаем.
Действительно, непосредственного доступа на территорию Крыма у мониторинговой миссии ООН нет, но тем не менее это не снимает с нас ответственности и обязанности по мониторингу соблюдения прав человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Для обеспечения этой деятельности у нас существует определенная методология, которую мы называем дистанционный мониторинг. Это прежде всего общение с свидетелями и жертвами нарушений прав человека, которые проживают на территории Крыма, либо которые там находились в момент нарушения. Мы их проводим с ними детальное интервью по их возвращению на материковую часть Украины, либо же используем средства связи, такие как и телефон, и другие электронные способы связи. Кроме этого, мы находимся в постоянной связи с теми лицами, с которыми у нас налажен хороший контакт в Крыму. Это прежде всего адвокаты, которые участвуют непосредственно в тех уголовных делах, административных делах, о которых мы пишем в своих докладах. Они непосредственно являются свидетелями этих событий, предоставляют нам эту информацию. Кроме этого, мы общаемся также и с обычными рядовыми гражданами, которые пересекают административную границу ежедневно путем осуществления мониторинговых визитов на пункты пропуска, общаясь с ними, узнавая о том, с чем они сталкиваются в их ежедневной повседневной жизни. Но это не все, не вся наша методология. Кроме этого, любые даже полученные сведения от тех источников, которые я уже указал, они нами перепроверяются, в том числе посредством изучения судебных документов, процессуальных документов, копии которых нам либо предоставляются сторонами уголовного производства, либо же которые нами получаются из судебного реестра Российской Федерации. Поэтому эти документы являются, они находятся в публичном доступе, и они нами изучаются на абсолютно законных основаниях и делаются определенные выводы. Поэтому, что касается методологии, эта методология не только применяется по отношению к ситуации в Крыму, также эта методология ООН, которая применяется в тех ситуациях, когда у сотрудников ООН нет доступа к определенной территории.
Итак, это были слова Виталия Хилько о том, как работает мониторинговая миссия ООН, которая фиксирует то, что происходит на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в условиях, когда у мониторинговой миссии ООН нет непосредственного прямого доступа на временно оккупированную территорию. Далее мы более подробно поговорим об одном из аспектов, которые я уже озвучил, да, которые содержатся в проекте обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму и Севастополе. Поговорим о насильственных исчезновениях в Крыму. С нами на связи Ольга Куришко, руководитель юридического направления общественной организации «Крым-СОС». Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по теме, по проблеме насильственных исчезновений в Крыму. Сколько фактов таких зафиксировано на территории Крымского полуострова за последние более чем 6 лет?
Ну, наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений. 15 человек до сих пор не найдены. Неизвестно их местонахождение на данный момент.
Насколько эффективным можно назвать расследование этих случаев? Ну, понятно, что исчезновение человека – это те факты, которые должны расследоваться правоохранительными органами. Если Россия заявляет о том, что она контролирует Крымский полуостров, да, и заявляет о своих правах на эту территорию, говорит о том, что в Крыму уже внедрено российское законодательство и российские органы правопорядка, но было бы логично предположить, что эти случаи будут расследованы. По вашим наблюдениям, насколько эффективно проводится расследование и проводится ли вообще?
Ну, я могу говорить сейчас, например, про вот этих вот 15 фактов насильственных исчезновений, там, где люди так и не были найдены. То, по нашей информации, по трем фактам вообще не были возбуждены уголовные дела. По 9 из этих дел следствие было приостановлено. Это означает, что дела по классике идут. Например, возбуждается уголовное дело, и оно там месяц или два в такой пассивной фазе. Потом оно приостанавливается, и пока не будет обжаловано приостановление адвокатами или членами семьи, никакие действия не происходят. И такие приостановки, они делаются через каждых 2-3 месяца, потому что в соответствии с российским законодательством есть определенные сроки для расследования уголовных преступлений. И если, например, следователь превышает этот срок, тогда он уже должен как бы какое-то конкретное решение принимать или закрывать уголовное производство, или передавать его дальше в суд. Но поскольку ничего найти они не могут и особенно не стараются это делать, они просто его постоянно приостанавливают и не проводят эффективное расследование.
Хотелось бы конкретнее поговорить о деле Ирвина Ибрагимова. Это член Меджлиса Бахчисарайского района, если не ошибаюсь. Он был похищен в 2015 году, и момент похищения даже попал на камеры уличного наблюдения. Было ли какое-то расследование этого похищения?
Ну, он исчез в 2016 году.
Прошу прощения, спасибо за то, что исправили.
Да. В мае 2016 года, и там была видимость расследования. Насколько нам известно, была некоторая коммуникация с комиссией по насильственным исчезновениям ООН, и там бралась информация от Российской Федерации по поводу расследования, которое проводилось. Они, почему я называю видимость? Вот, например, они говорят о том, что они опросили всю улицу. И вот большая часть материалов расследования – это протоколы допросов просто соседей, которые проживали на этой улице. Следователи считают, что они провели расследование, но на самом деле это не расследование. Там были классические какие-то мероприятия, взяли там тест ДНК, например, провели опрос и даже подали в розыск машину, которая якобы была замечена на видео. Но вот это самые три основных следственных мероприятия, которые были проведены в рамках этого уголовного дела за это все время, которое его нету. Поэтому дополнительно ничего не делалось. За это время уже были или исчезли, или были каким-то образом спрятанные или уничтоженные улики, которые могли бы привести к тем людям, которые его похитили, уже прошло очень много времени. Они тоже такая же ситуация, как я перед этим говорила, возобновляется уголовное производство, потом оно снова приостанавливается. И вот комитет ООН по насильственным исчезновениям Российской Федерации делает копировать, вставить каждый раз, когда они спрашивают, а что же там с делом. И просто в двух абзацах пишут, что вот такие-то мероприятия они провели, дело приостановлено, и все. Вот.
А как вы думаете, тот факт, что безнаказанность и отсутствие эффективного расследования случаев насильственных исчезновений на территории Крыма отражен в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и, вероятно, за него проголосует большинство стран-участников, насколько это поможет в нынешней ситуации?
Ну, я не хочу быть, конечно, пессимистом. Просто уже было, знаете, столько много механизмов воздействия, которые они привели. И мне бы очень хотелось, чтобы такое отображение информации в таком серьезном и важном документе все-таки повлияло на ситуацию с расследованиями. Просто как бы информацию о расследованиях пишут следственные органы, которые не всегда читают резолюции. И если вышестоящее руководство будет доводить им или хотя бы знакомить их с этими материалами, но этого не происходит. Возможно, на международном уровне факты насильственных исчезновений являются одни из таких способов давления на Российскую Федерацию. А для нас это еще дополнительный повод говорить о том, что это есть таким серьезным нарушением международного права и использовать эти документы в тех жалобах, которые будут подаваться или уже поданы в Европейский суд по правам человека, например, или в другие международные инстанции. То есть мой прогноз и мое ожидание от этого документа – это использование его на высшем там уровне, на каких-то международных инстанциях. Но вряд ли это как-то повлияет на расследование в Крыму и на действия тех людей, которые проводят это расследование.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Куришко, руководитель юридического направления общественной организации «Крым-СОС». Вот поговорим об эффективности того, что происходит на полях Организации Объединенных Наций, да, о значимости тех документов, которые принимаются Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, о том, как меняется, да, положение сил на этом дипломатическом фронте. Мы поговорим с политологом. С нами на связи Илья Куса, украинский политолог. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот наши... Мы ведем видеотрансляцию на страницах Facebook и YouTube Крым Реалии. Приходят комментарии к нам от наших слушателей и зрителей. И вот пишут о том, что, ну да, вот уже за пятый проект резолюции будет предложено проголосовать ООН, но по факту это мало что означает. Ситуация в Крыму не будет меняться. Российская Федерация традиционно игнорирует все требования международных организаций, которые касаются Крымского полуострова. Действительно ли это так, по вашим наблюдениям? Можно ли назвать вот эту борьбу за Крым на дипломатическом фронте более позиционным противостоянием, либо мы можем говорить о том, что какие-то перемены все-таки происходят?
Ну, смотря в чем и в каких аспектах, там судебные тяжбы, они продолжаются, и там происходят перемены каждый год. Просто, что понятно, это дело на годы, поэтому, конечно, просто многим людям кажется, что вот-вот там быстро что-то произойдет, а когда дело растягивается, о нем забывают, и как-то все кажется вялотекущим и позиционным. То есть, если мы говорим о юридическом аспекте, то есть в аспекте, вот, ну, в разрезе, например, тех судебных процессов в международных инстанциях, в которых участвует Украина, то, конечно, ну, в принципе, там, ну, процесс идет, то есть я бы не сказал, что все там, все не заморожено, не парализовано, ничего как бы такого нет. С другой стороны, да, действительно, с точки зрения вот, ну, просто принятия самих вот этих резолюций, как бы их ценности, их, ну, для практического влияния на ситуацию, то, конечно, она минимальна. То есть резолюции ООН, к сожалению, практически ситуацию не меняют, ну, по крайней мере, на данный момент в тех условиях, в которых существует окружающая среда и в частности отношения Украины, России и Запада. То есть, конечно, эти резолюции пока что ничего поменять не могут, учитывая политическую реальность.
В тексте обновленной резолюции, проекта обновленной резолюции, есть ряд требований в отношении России, но есть рекомендации к другим государствам-членам Организации Объединенных Наций. Вот пункт 5 резолюции, я его сейчас коротко очень процитирую. Он призывает государства-члены принимать конструктивное участие, в том числе в рамках международных структур по Крыму, в согласованных усилиях, направленных на улучшение положения в области прав человека на оккупированном полуострове. Ряд комментаторов, в том числе, я не могу точно сейчас процитировать, Бориса Бабина, бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, считают, что это как раз-таки и можно рассчитывать как старт, да, работы международной платформы по деоккупации Крыма, о котором в последнее время активно говорят в Министерстве иностранных дел Украины. Буквально минута у нас остается. Скажите, по вашему мнению, можно ли действительно дать такую оценку, что скоро мы увидим работу международной платформы и что государства-члены ООН откликнутся на вот этот призыв?
Ну, смотрите, мы можем увидеть, теоретически все может быть. Вопрос только в том, что это за платформа и какой она будет иметь функционал на международной арене. Потому что, откровенно говоря, я не понимаю этого. То есть из того, что говорят, по крайней мере, в публичном пространстве. Поэтому теоретически мы можем предполагать все, что угодно. Реально, ну, надо просто более конкретно говорить вот конкретно об этом, вот об этой платформе, потому что, ну, информации действительно очень мало, и я пока не совсем понимаю. То есть какой функционал Украина придумает для такой структуры, чтобы поднять вопрос Крыма.
Ну, я думаю, что у нас будет возможность за этим понаблюдать и продолжить наш разговор, потому что на май, если не ошибаюсь, 2021 года анонсирован саммит, который, по сути, и будет являть собой начало работы этой международной платформы. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Куса, политолог. Говорили мы об обновленном проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, о ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Этот эфир для вас ведет Сергей Макрушин. И вот о чем мы поговорим далее. Мы поговорим о фильме «Номера» украинского режиссера из Крыма, бывшего политзаключенного Олега Сенцова. На широкие экраны фильм вышел 19 ноября. Сорежиссером ленты выступил крымчанин, крымский режиссер Ахтем Сеитаблаев. Ироническая антиутопия «Номера» рассказывает про общество в заключении, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире «Номеров» все подчиняется строгой системе и верховному правителю – нулю. 10 героев уже привыкли бежать по кругу и делать все по книге правил. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны действующие законы. Съемочным процессом Олег Сенцов руководил на расстоянии, находясь в это время в заключении в российской колонии в городе Лабытнанге. Сначала пьесу поставили в театре, впоследствии ее решили экранизировать. Вот об этом мы и поговорим далее. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вам интересно было бы увидеть фильм Олега Сенцова, может быть, вы видели какие-то его дебютные фильмы, да, вы можете нам дозвониться, пообщаться. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крыма и соседней России бесплатны. Давайте послушаем, что говорят актеры фильма. Актеры делают акцент как на самой истории, так и на работе, в атмосфере взаимопонимания и выполнении определенной миссии.
Історія непроста. Історія про те, що люди борються, а люди хочуть змін. Але зміни, на жаль, не такі, якими вони хочуть їх бачити.
Зрозумів, що я вже 100% повинен бути, тому що Одеська. Ми всі працювали з ентузіазмом, з добротою, з добрими якоюсь енергетикою все це було. Допомагали один одному.
Коли Олег почав голодувати, я зрозуміла, що треба якось його там підтримувати і чимось його відволікти. Від того голодування і з театром він віддав повністю всю свободу режисерці Тамари Терновій, але в кіно він хотів втілювати самостійно.
Продовжимо розговор. Ми з Анною Полінчук, продюсером фільму «Номера». Анна, доброе утро.
Доброе утро. утро.
Итак, давайте начнем вот с самого начала. Как появилась идея экранизовать номера? Экранизировать, прошу прощения.
В 2018 году Олег попросил меня спродюсировать театральную постановку. Я взялась за это для того, чтобы его поддержать. Он находился тогда в Лабытнанке, за Полярным кругом. И не было еще шансов на то, что он в скором времени выйдет. Вот. Параллельно с этим, когда мы начали готовиться к постановке в театре, я же кинопродюсер, мне не так близок театр, мне больше близки большие экраны, разные страны мира, кинофестивали. Я поняла, что с театром мы не достигнем такой большой аудитории, с которой обычно я привыкла работать как кинопродюсер. Поэтому я подумала о том, что было бы хорошо снять, экранизировать. Сначала я подумала, что было бы хорошо снять эту пьесу, но, в общем-то, ну, поскольку у нас в Украине нету таких сцен, как, например, съемки британского театра в кино, я подумала, что нужно перенести место действия в павильон, в привычную для меня среду. Я написала об этом Олегу, что мы можем построить декорации в павильоне и попробовать снять пьесу. Ему эта идея очень понравилась, и поскольку он тогда голодал, а я хочу напомнить, что он голодал на протяжении 145 дней. И все это время мы с ним были на связи. Он все время работал как раз над экранизацией своей пьесы. Касательно театра, он изначально сказал, что он не будет задействован в театральной постановке, что мы вольны делать так, как Тамара Трунова, режиссер спектакля, хочет, так как она видит пьесу. Но поскольку, чтобы его как-то задействовать, я начала очень активно ему писать по поводу этой экранизации. И так появилась идея сделать этот фильм.
Я, к сожалению, фильм еще не видел, хотя есть очень большое желание посмотреть. Жанр антиутопии – один из самых любимых моих жанров, но, как я понимаю, один из самых сложных. Вот расскажите о том, как был принят фильм на предварительном показе. Есть ли разница в реакции на фильм от предыдущих показов, которые были на фестивалях? Потому что публика все-таки может быть разной.
Вы знаете, фильм, он такой, он своеобразный, потому что весь фильм практически действие происходит в одной декорации, и, конечно же, людям, которые привыкли смотреть экшены, когда машины переворачиваются, очень динамический монтаж, скорее, как бы, этот фильм будет очень новым таким кинематографическим опытом. Что касается публики, вы знаете, вот публика, иностранная публика, украинская публика сейчас принимает фильм замечательно, потому что в фильме, на самом деле, несмотря на его такую вот простоту исполнения, гиперболизированную игру актеров, поскольку у нас сам Олег определил жанр как буфонада, гротеск, да, а это вот такое вот иногда даже переигрывание актеров специальное. Тем не менее, есть очень такой строгий и сильный посыл, очень сильный смысл, о котором как бы люди задумываются после фильма. Ну и, конечно же, очень много юмора. И на кинофестивалях за границей смеялись и смеются, и украинский зритель смеется. В общем-то, сейчас у нас уже очень много рецензий, они все такие положительные, поэтому меня как продюсера, конечно же, это очень радует.
О мнении кинокритиков давайте поговорим далее. Вот кинокритик Елена Косенко в комментарии к Крымреалии рассказала, что видит в фильме более сильную социальную, а не художественную составляющую. При этом она похвалила каст и саму игру актеров. Давайте послушаем, что она сказала, и продолжим наш разговор.
«Номера» — тот случай, когда история создания фильма гораздо интереснее и драматичнее, чем сам фильм. Автор пьесы Олег Сенцов в российской тюрьме. Он отбывает срок, несовместимый с жизнью. Более того, объявляет голодовку в надежде на то, что его смерть привлечет внимание мировой общественности к судьбам украинских политзаключенных в кремлевских тюрьмах, фактически заложников. Сенцов решается на дистанционную постановку фильма и выбирает режиссера Ахтема Сейтабаева. Дальше длительная переписка автора с режиссером, утверждение актеров, подробное обсуждение сцены и так далее. И все это напоминает другое кино «Последнее метро» Франсуа Трюфо. Действие в нем происходит во время нацистской оккупации Парижа. Одному из самых талантливых парижских режиссеров, Люка Штайнеру, грозит концентрационный лагерь, так как он еврей. Поэтому Люка прячется от нацистов в подвале собственного театра. Ему помогает его супруга-актриса. По вечерам через потайной люк она спускается в подвал к мужу, который готовит постановку новой пьесы. Люка сообщает свои идеи жене, а она передает их приглашенному режиссеру, который постепенно начинает верить в то, чтобы всего додумался сам. Номера антиутопия. Жанр не новый, а сюжет из разряда «Убить дракона». Сами авторы отдают себе отчет в том, что свои истории не открывают ничего нового. И они неоднократно говорили об этом. Искусственно сконструированный сюжет с дидактично наивной трактовкой темы, где главный герой, не согласный со спущенными сверху правилами, начинает борьбу за свободу. Вся теория обещает предсказуемый финал. Бунтарь становится тираном по клеще предыдущего, им же самим свергнутого. Если же говорить о достоинствах номеров, то стоит обратить внимание на актерские работы. Например, на работу Виктора Андриенко. У его персонажа нет ни одной реплики, при этом образ диктатора абсолютно понятен. Еще одна очень интересная работа у Евгения Черникова, актера Крымского русского театра. Вообще в номерах собран по-настоящему звездный состав. Как говорится, было бы что играть. Номера – это та ситуация, когда политический акт стал важнее художественного высказывания. Когда поддержка Сенцова, моральная и творческая, стала приоритетом для всех, кто причастен к созданию фильма. Да, конечно, хотелось бы, чтобы художественное высказывание и политический акт счастливо совпадали. В этот раз не получилось. Будем надеяться на следующий. Тем более, что сама история создания этого фильма вполне тянет на украинский вариант «Последнего метро».
Ну вот это была критика от Елены Косенко. Напомню, что с нами на связи Анна Полинчук, продюсер фильма «Номера». Анна, по вашему мнению, действительно ли можно выделить какую-то из составляющих этого кинофильма и сказать, что одна преобладает над другой, да, или более заметно? Вот ваша ответная реплика.
Вы знаете, я благодарна за такую рецензию. Когда я первый раз читала несколько раз текстом и пьесы, каждый раз я в нем видела разные смыслы. О чем, как говорится, подумать. И тогда я поняла, что на самом деле это произведение, сам текст, сама пьеса, она очень многогранна. Вот. И мы много обсуждаем фильм со зрителями, да, после показов. И я вижу, что каждый из зрителей как бы понимает и ловит свой смысл. И наверняка в этом на самом деле задача творчества, да, вот не давать какой-то смысл как одну директиву, а давать разную палитру и эмоций, и смыслов, и чувств, и эмпатии, да, которые вызывают, как правило, аудиовизуальное произведение. Что касается превалирования социальных смыслов над художественными, вы знаете, вот в такой вот художественной простоте как раз легко зрителю рассмотреть те смыслы, которые хотел протранслировать и протранслировал Олег Сенцов в своей пьесе «Номера». Вот, что касается этой рецензии, хочу добавить, что без сомнения параллельные... Ну, есть много жанров, жанра антиутопии уже, и фильмы сняты, и написаны книжки, и, как вы сами сказали, мы не хотели ничего нового этим сказать. Мы хотели еще раз подчеркнуть важность как бы этой темы, да, что и человеческой свободы, и ответственность нашего выбора, ну, вот, и я уверена, что в этой простоте есть очень классная возможность передать те смыслы, которые хотел и закладывал Олег Сенцов.
Мы пообщались с еще одним критиком, если можно так назвать. Никита Тищенко, редактор издания «Вертиго», в свою очередь отметил необходимость дать зрителю понять, вот перед тем, как он пойдет на этот фильм, что он идет в первую очередь не в кино, да, не на театр, да, не на кино в классическом смысле. Он идет вот на такой фильм, пьесу. Давайте послушаем его комментарий и продолжим.
Я вважаю, що він успішний, але треба, щоб глядач, який йде на цю стрічку, знав, що він йде передусім на театр. Тому що стрічка, власне, по суті, є нічим більшим, ніж зафільмованою виставою. Тобто вона не застосовує якихось прийомів, яких не можна побачити в театрі. І тому, на мою думку, це те, що я, на жаль, не бачив у промо-кампанії стрічки, що якщо позиціонувати це саме як театр, мені здається, що тоді сприйняття глядачів буде значно простішим, що вони мають знати, що це буде саме от такий театральний стиль. Тому, на мою думку, що це як фільм-театр працює, але це має бути чітка від початку ідея, інтенція, що це фільм-театр і передусім театр. І тоді, якщо сприймати це саме як зафільмований театр, тоді це знімає більшість запитань і до, скажімо так, масштабі стрічки, і до того, і до декорації, і так далі. Ну, мені здається, що от саме треба на це в першу чергу зважати, що це більше театр, ніж кіно.
Ну вот, это слова Никиты Тищенко о формате непосредственного фильма. Напомню, что беседуем мы с Анной Поленчук, продюсером фильма «Номера». Анна, по вашему мнению, насколько украинский зритель готов к такому формату?
Ну, как я сказала в начале нашего с вами разговора, что это новый, можно сказать, кинематографический опыт, да, который может получить человек, придя в кинотеатр. Все-таки, вы знаете, та команда, которая работала над